Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. И сегодня мы будем говорить о спорте, о том, который в условиях войны не может быть вне политики. Знаете, есть такое выражение «спорт вне политики», «музыка вне политики» и так далее. История уже не раз показывала, и особенно в последние полтора года, что это абсолютная иллюзия или осознанный уход от ответственности. И то, что случилось накануне, в очередной раз это доказало. Украинская саблистка, многократная чемпионка Ольга Харлан накануне была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования за то, что отказалась пожать руку российской саблистке, которую победила в честном поединке. Ольга предложила вместо рукопожатия соприкоснуться клинками, но российскую спортсменку Анну Смирнову это не устроило, и она 50 минут примерно демонстративно просидела на стуле, как бы в ожидании этого рукопожатия, а затем пожаловалась на Ольгу, это привело к дисквалификации. В Украине уже заявили, что будут обжаловать это решение, а самой Ольге оказали просто невероятную поддержку. Она безусловная героиня сегодня и для Украины, и для всех в мире, кто осуждает войну России против Украины и разделяет чувства украинских спортсменов, не желающих пожимать руки тем, кто представляет страны-агрессоры. Я напомню, кстати, что из-за российской агрессии в Украине погибли более 260 спортсменов и разрушено более 350 спортивных объектов. Сейчас с нами на связи из Киева украинский спортивный комментатор, журналист Вадим Плачинда. Вадим, привет.
Здравствуйте.
Вадим, ну вот буквально за несколько минут до того, как мы начали запись подкаста, появилась новость о том, что Олимпийский комитет выдал Харлан автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже. Как была воспринята эта новость?
О, это действительно, наверное, новость последних минут, часов. Это очень здорово, если это автоматическая квалификация. Она, конечно, безусловно, заслуживает. И я больше скажу, таким образом и для Украины решается эта ситуация в очень положительном русле. Потому что, да, поддержка Харлан была всенародная. Я еще не видел такого воодушевления относительно поступка спортсмена, который вызвал поступок Харлан. А то, что ей сейчас дают автоматическую квалификацию на Олимпиаду, это действительно такое очень компромиссное, очень правильное решение Олимпийского комитета, которое я приветствую. Конечно, это необыкновенное воодушевление вызовет в Украине. Безусловно, этот поступок Харлан уже вызвал, а решение дополнит это. И, наверное, я скажу, Ксения, знаешь, это есть такое выражение «поступай правильно и будь что будет». Угу. Вот она поступила именно так, как и подсказывало сердце. И она, конечно, очень была расстроена этим решением о дисквалификации. Потому что, ну, мы эту историю еще обговорим, в принципе.
Да.
Но так как история решается, то, наверное, лучшего варианта и быть не могло.
А вообще, почему возникла эта дисквалификация? Вот я хотела бы об этом поговорить. Сама Ольга Харлан говорила, что до поединка ей разрешили не пожимать руку. То есть она предупредила, что не будет этого делать.
Знаешь, есть устная договоренность кого-то с кем-то, да, каких-то людей. Я не знаю, чья это именно была и кто ей разрешил. Угу. Но в правилах четко написано, что если не состоялось рукопожатие, соответственно, схватка не завершена. Это раз. То есть, по правилам, действительно, схватка не была завершена ввиду отсутствия рукопожатия. Но на коронавирусный период, на период пандемии коронавируса, в правилах в виде компромиссного решения предусматривалась опция приветствия оружием. То есть удара саблю о саблю, рапиру о рапиру, приветствие оружием. Угу. И, собственно говоря, представь, до 26 июля эта опция действовала. Ее не отменяли. Почему-то 26 июля состоялось экстренное заседание вот этого высшего органа, руководящего фехтования мирового. И они отменили эту опцию. Осталось только рукопожатие. А 27-го состоялся бой Харлан со Смирновой. В общем, экстренное собрание руководства. Экстренное собрание руководства Всемирной фехтовальной федерации.
Но с чем это связано, неизвестно. Пока нет никаких версий.
Ну, конечно, достаточно несложно уловить связь. Если предварительно, скажем так, там 20-го, 21-го, 19-го допускаются российские спортсмены на соревнования, и вдруг 26-го, перед схваткой, когда уже было ясно, что жеребьевка вывела Смирнову на Харлан, где-то дня за три до этой схватки. Технически это получается там 24 июля. А 26 июля, перед схваткой, состоялось экстренное собрание вот этого органа, руководящего Всемирной этой фехтовальной федерацией, которая отменила, вот она существовала на коронавирусный период, да, она себе висела в воздухе, висела в правилах. И 26-го ее решили отменить. Осталось только рукопожатие. То есть и у Харлан не осталось выбора, кроме как не жать руку. Она и предложила, собственно, если вы видели видео,
да-да,
она протянула вперед саблю, чтобы завершить схватку по правилам. Приветствие, завершение схватки по правилам – это либо рукопожатие, вариант А, или на период пандемии коронавируса приветствие оружием. Смирнова не захотела приветствоваться оружием, потому что она, естественно, имела четкие указания вывести Харлан на дисквалификацию. Не зря она сидела на стульчике. Сидела, зато же высидела, что называется. И случилось то, что случилось там.
А что означает само решение о дисквалификации? Ну, учитывая то, что вот сейчас...
Это двухмесячный бан. Называется черная карточка. Двухмесячное отлучение от соревнований.
Но будет ли действовать сейчас это отлучение, учитывая решение Международного олимпийского комитета?
Вот это вопрос непонятный. Потому что, кстати, еще относительно апелляции. Смотри, вот апелляция, к сожалению, насколько я понимаю, уже на результаты чемпионата мира, на результаты дисквалификации Харлан не повлияет, потому что она могла бы повлиять только если бы срок рассмотрения апелляции соответствовал второму бою. То есть если бы ко второму бою Харлан апелляцию рассмотрели и приняли бы в ее пользу решение, тогда, возможно, она бы продолжила выступать на чемпионате мира. А поскольку схватка между, скажем, Смирновой и, условно, ее там следующей соперницей уже состоится, назад отыграть результаты чемпионата мира невозможно.
А есть вообще прецеденты, когда саблисты не жмут друг другу руки? Наверняка ведь есть представители там, каких-то конфликтующих стран или какие-то другие причины могут быть?
Ну, знаешь, вполне возможно, но правила есть правила, а не одинаковые для всех, и они обязательны для выполнения. То есть в правилах записано, если не состоялось рукопожатие, то есть если спортсмен отказался сжать руку своему сопернику в фехтовании, это не теннис. Надо понимать, что есть теннис, где можно не сжать руку, а есть фехтование, где без рукопожатия или другого приветствия, там, оружием на период коронавируса, бой считается незаконченным. То есть это значит, считается, что без рукопожатия тот, кто отказался это делать, проигрывает бой. И вот и все. Это правило.
Сама Ольга Харлан уже заявила, что правила соревнований должны быть изменены после того, что случилось. А как ты думаешь, действительно ли внесут какие-то изменения в правила?
Но если внесут, то это будет сознательный и правильный шаг навстречу Украине, которая подверглась агрессии со стороны России. И, собственно говоря, именно по этой причине и не жмутся руки. То есть наши спортсмены именно по этой причине отказываются сжать руки представителям страны-агрессора. Других причин нет.
Насколько я понимаю, украинским спортсменам совершенно не важно при этом, каких взглядов придерживается человек, потому что, ну, в этом просто некогда разбираться и незачем. А тут важна такая символическая вещь, да, что это представители именно России там, или Беларуси.
Да, ситуация складывается на данный момент, что действительно не важно, потому что есть прецеденты. Скажем, есть такая теннисистка Дарья Касаткина, которая представляет Россию, одна из лучших российских теннисисток. И она, помимо того, что она там совершила камин-аут, и это всем там известно, она вполне четко высказывается о войне в Украине, о нападении России на Украину. Но так как она представляет эту страну, несмотря на это, она все равно говорит, я с уважением и пониманием отношусь к решению украинских теннисисток не жать мне руку. Но я не обижаюсь на это, потому что я понимаю, что происходит. Ну, а другие просто или не понимают, что происходит, или в 99% случаев они не высказываются четко, как, скажем, Соболенко, белорусская теннисистка, как есть представительница Казахстана Рыбакина, она родилась в Москве, Елена Рыбакина. У нее родители работают на спортивном телевидении, если я не ошибаюсь, в Москве. Вся ее семья в Москве, она по происхождению москвичка. Она приняла спортивное гражданство Казахстана. И иногда на пресс-конференции, ну как-то я не знаю, кто как, я просто сейчас не выезжаю из Украины, я не бываю на этих форумах международных, да, скажем, но ей иногда тоже задают вопросы относительно войны. И она говорит, я не расслышала вопрос. Ой, извините, я вас плохо услышала. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Давайте продолжим как бы о другом говорить.
Уходит от ответа. где-то.
Да-да-да, где-то кто-то плохо слышит, где-то кто-то плохо понимает. На самом деле все хорошо понимают, но понимают, что боятся, что семьи живут в России, в Беларуси, где работают спецслужбы. Одно неправильное слово за границей, и это обернется проблемами на родине. Поэтому все предпочитают пытаться абстрагироваться от этой темы. Но от этого не уйдешь никуда. Происходит то, что происходит. И именно поэтому украинские спортсмены не жмут руки россиянкам и белорусам. И россиянам, и белорусам.
Но ты знаешь, я еще видела такие комментарии, что, мол, она выступала под нейтральным флагом, она же все-таки не от России официально выступала, не как российская спортсменка. А имеет ли вообще это значение сейчас для украинцев?
Ну, если вы помните, Путин говорил, что технику и форму русскую, которая были зеленые человечки в Крыму, ее же можно купить в военторге. Ну, так какая разница, под каким флагом выступать? Ну, или без флага выступать. Все равно человек из этой страны, и так как их зеленые человечки пришли в Крым, тоже из какой-то страны, из России. Но это КГБ, это старая школа КГБ. Так что форму и флаги можно любые надеть, прицепить, напечатать, перекраситься. Но все же белое остается белым, черное остается черным.
А как отнеслись украинцы совсем недавнему решению Министерства молодежи и спорта Украины, которое разрешило спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в которых атлеты из Беларуси и России как раз принимают участие под нейтральным флагом?
Вот это очень сложная тема. Это ужасно сложная тема для атлетов в первую очередь, для руководителей украинского спорта во вторую очередь. Потому что даже журналисты, ну, то есть люди, которые не находятся в окопах, они, конечно, входят в положение спортсменов, сочувствуют им. Потому что спортсмены хотят соревноваться. От этого же никуда не уйдешь. Они чувствуют в себе силы, они готовы соревноваться. И они ждут решения от руководящих органов. Но относительно решения этого, если возьмем пример Харлан, то там было решение такое: либо идти на сознательную дисквалификацию, не сжать руку, либо сжать руку, ну, это для спортсмена сейчас. То есть как реагируют бойцы, защитники Украины, украинские военные, украинские солдаты, которые сидят в окопах, умирают и проливают кровь за нашу страну. Мы тут умираем и истекаем кровью, а вы там ручкаетесь с русскими, белорусами, с агрессорами, которые нас убивают. Разве это нормально? И вот где здесь, как здесь найти компромиссы, как здесь найти золотую середину? Вот до сих пор, я вам совершенно это ответственно говорю, до сих пор ломают головы руководители украинского спорта.
То есть, с одной стороны, спортсменам нельзя остаться без спорта, потому что они спортсмены, они должны этим заниматься. А с другой стороны, им нельзя рисковать репутацией. Ну и они просто хотят действовать, как вот ты сказал, в соответствии с тем, что им подсказывает сердце.
Да, они тоже бы хотели найти эту середину. Но иногда, вот как в правилах фехтования, ее невозможно найти. Ну как ты ее найдешь? Либо ты дисквалифицируешься, вот бан 2 месяца, и хорошо. Для Харлан, наверное, сделано исключение. Это прекрасно, она заслуживает этого. Но есть и претенденты, есть и гораздо менее именитые спортсмены, которые чувствуют себе силу сегодня побеждать. И, кстати, побеждать во славу Украины, ради Украины, прославляя Украину во всем мире своими победами. Но они сталкиваются с все большим желанием федераций разнообразных пойти навстречу России. По какой причине? Скорее всего, по финансовой, как я понимаю. Что есть не просто давление, не просто, скажем, давление политическое, вербальное, там, моральное. Есть просто есть определенные стимулы, на которые реагируют определенные представители федерации. Они задумываются, хорошо, мы примем, условно говоря, сторону Украины, вот и там какой-то президент федерации в какой-то стране, я себе думаю, а что это нам даст? Ну, мы поддержим Украину, да, хорошо, а где это у нас откликнется? Спонсорские договоры, прибыли и все остальное. Нет, нет, нет. А тут предлагается определенный стимул, вы понимаете, да, какой ресурс. И постепенно как бы вот складывается ситуация, вот то же самое, что фехтование. Почему они решили вдруг допустить русских и белорусов? Почему они решили вдруг 26-го собрать экстренное собрание и принять запрет на приветствие шпагами? По каким причинам? Все так быстро делалось после возвращения русских и белорусских спортсменов в фехтование. Значит, на то были какие-то причины, на то был, соответственно, какой-то стимул. Бах, президент мог, как он долго пытался найти какую-то лазейку для того, чтобы вернуть туда. Без России это вполне нормально бы Олимпиада и без Белоруссии прошла. Зачем ему рисковать своей репутацией, чтобы искать? Он искал лазейку, пока он понял, по всей видимости, что лазейки нормально, без репутационных потерь, он для себя не найдет, чтобы протянуть русских и белорусов на Олимпиаду. И он предложил ехать им туда в статусе беженцев. Понимая, что, наверное, Россия туда не поедет в статусе беженца. Сборная России, скорее всего, и Беларуси тоже ради имиджа просто не станет этого делать. Ну и вот он, как бы, условно говоря, он съехал с этой темы, отказался, как бы, я так понимаю, от дальнейших усилий по протаскиванию на Олимпиаду. И теперь это все отдано на откуп определенным федерациям, которые пытаются решить этот вопрос в индивидуальном порядке и позволить уже через свои соревнования, чемпионаты Европы отборочные, там этапы, чемпионаты мира, пройти квалификацию на Олимпиаду россиянам, пусть нейтральным, не нейтральным, любом, но чтобы они участвовали. Ну, то есть, есть спрос и есть предложение. Есть предложение, оно тоже не остается без отклика.
Кстати, глава венгерского МИДа Петр Сиерто заявил о том, что российских спортсменов стоит допустить к участию в Олимпийских играх, поскольку это, по его словам, может стать инструментом мира и помочь прекратить войну в Украине. Но это, правда, не удивительно от Венгрии, потому что Венгрия известна своей поддержкой России и так далее. Но, тем не менее, вот такие заявления звучат.
Но я не удивлюсь, если вслед за Сиерто МИД Гватемалы заявит про это, МИД Никарагуа заявит про это, МИД Эритреи, МИД КНДР и все остальные МИДы, которые есть дружественными странами. Это вызывает только улыбку на самом деле. Но Венгрия, она выбрала такой курс. Почему испортились отношения Венгрии и Украины и почему Венгрия так активно сейчас подыгрывает России, но это уже другой вопрос.
Да, это уже не спортивный, это политический скорее вопрос.
Да. Просто Венгрия идет в русле. Есть задачи, которые ставятся из центра Венгрии, из центра Никарагуа, из центра КНР, Монголии, кому-нибудь еще.
Но если в целом говорить об Олимпиаде в Париже предстоящей, то что нас ждет?
Очень трудно понять, что нас ждет сейчас. Я вообще-то думаю в первую очередь, ну просто приземленно, даже не как спортивный комментатор и не как спортивный журналист. Я думаю, что нас ждет на курортах Турции, допустим, или Испании. А уж, знаете, на Олимпиаде что нас ждет? Предположить, как там будет эта сепарация выдерживаться, как будут селить отдельно украинских спортсменов или российских и белорусских, как они будут на пьедестал подниматься. Это, конечно, влечет за собой очень серьезные накладки, очень серьезные проблемы, скандалы. Как это дальше будет решаться? Ну, сейчас, знаете, вот я думаю, что украинские руководители спорта сейчас попали в такую ситуацию, вот когда стали проталкивать все федерации, не все, то есть большинство, потому что, вот, допустим, федерация хоккея сказала «нет, не будет», а это же вы понимаете, да, что такое хоккей в России, «не будет русских до 2024 года на чемпионатах мира, до свидания, этот вопрос закрыт, все». Бан продолжен. А другие федерации, Уимблдон, да, есть определенные федерации, которые их проталкивают. Уимблдон в прошлом году не допустил россиян и белорусов. Из-за этого на Уимблдоне не насчитывались рейтинговые очки. Уимблдон, ну, достаточно серьезно от этого потерял. В этом году уже допущены россияне и белорусы, и WTA, Всемирная женская федерация, ATP, Ассоциация теннисистов профессионалов, уже разрешили насчитывать очки за участие в Уимблдоне, за результаты на Уимблдоне. И вот в каждом конкретном отдельном случае федерации, организации спортивные, они решают как-то этот вопрос по-своему, но все сойдется рано или поздно на Олимпиаде. И вот как там будет решаться? То есть я говорю, что руководители спорта Украины решают вопросы и проблемы по мере их поступления. Я думаю, что они даже не то, что боятся, не хотят так далеко заглядывать, потому что непонятно, чем окончится акция каждой из федераций по возвращению россиян и белорусов в спорт международный. Непонятны результаты.
То есть пока никто это не продумывает, как все на Олимпиаде будет выглядеть, вот как ты говоришь, как их будут там селить и так далее.
Да. Ну, французы продумывают, наверное. Если вы знаете, что там у Макрона один взгляд на эти вещи, у мэра Парижа другой взгляд на эти вещи. Кто-то говорит, я бы не хотел, чтобы они приезжали. Кто-то говорит, ну как мы их можем не пустить, вот если их Международный олимпийский комитет... Если вы знаете, официально Международный олимпийский комитет не пригласил Белоруссию и Россию на Олимпиаду.
Да.
Официально приглашение не последовало. И вот сейчас какие-то лазейки, какие-то вот эти дырочки будут использоваться, чтобы туда. И как это будет выглядеть уже непосредственно в Олимпийской деревне, на церемонии открытия и все. Ну, я думаю, что сейчас немногие могут на этот вопрос ответить. Или вообще может не найти человека, который на этот вопрос может четко ответить.
Ну и в заключение новости из мира абсурда. Министр спорта России Олег Матыцин заявил сегодня, что украинских спортсменов пригласят на Всемирные игры дружбы в 2024 году, и у всех там будут равные соревновательные права. Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные права для участия в играх дружбы, сказал министр. Ну вот, конечно, это полный абсурд. Я даже не представляю, о каких украинских спортсменах вообще они говорят, о какой дружбе, кого они могут найти, каких-то фейковых украинцев. Зачем вообще такие заявления делаются?
Ну, это действительно, это больше похоже на фейк, на клоунаду какую-то, на вброс. Это серьезный человек, спортивный руководитель любого ранга, любой стране, сейчас, думаю, понимает, что это абсолютный абсурд, ну, а тем более в России и в Украине. Для чего это говорится? Да, трудно сказать. Ну, как вы же говорите правильно, что умом Россию не понять. И никто и не пытается, в общем-то, сейчас.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи из Киева был украинский спортивный комментатор, журналист Вадим Плачинда. Вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы каждый день знакомим вас с главными новостями об Украине, о войне в Украине, обсуждаем, как мир на все это реагирует. Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!